Добрый вечер. На этой неделе все бородовские сети поймать никому не удалось, и к лучшему, потому что мы сидим с вашими письмами, заявками, музыкой, которую прислали со всех сторон. И, конечно, давно уже передач по письмам не было, так что мы делаем ее с удовольствием. Начну с письма, адресованного не мне. Леонид Владимирович читать его не хочет из скромности естественной. У меня ее нет, потому что я разделяю себя и этого радиогероя. У меня есть такая мрачная шутка, сочиненная много лет назад, о том, что когда подумаю о смерти, слезы наворачиваются. Не себя, Севу Новгородцева жалко. Поэтому, но по просьбе Леонида Владимировича я читаю это письмо. От Сергея Фаустова по следам...
Просьбы Леонида Владимировича прочесть его не было. Я его вам показал, больше ничего, все, ради все. Бога.
Заверяю вас. Здравствуйте, Леонид Владимирович. Неделю назад в Нижнем Новгороде проходила Июлька 2005, участником которой мне доставило удовольствие быть. Заверяю вас, что хоть виновником всех происходящих событий был Сева, ваше имя упоминалось очень и очень часто, и не только с уст Севы Андрея Стальского, но и просто в разговорах рядовых участников съезда между собой. Одним из самых первых вопросов, которые задали участники при встрече с Севой, когда он приехал в 2 часа ночи в пансионат, там народ толпился, было вас. Все надеялись, что вы тоже приедете. Среди других вопросов был и мой. Леонид Владимирович еще курит? Сева как-то замешкался, помедлил. Но стоявшая рядом Аня Панцирева ответила за него. Курит? Да еще как!
Мне казалось... Правда, не еще как. Очень, я бы сказала, умеренно курит.
Мне показалось, что этот ответ был воспринят всеми чуть ли не с радостью. Атмосфера первых минут ночной встречи запечатлена на фотографии, которые можно видеть на ссылке и так далее, и так далее. Если вы на Севу.ру загляните, там, господа, все материалы по Июльке есть. Ну и он желает всего доброго, крепкого здоровья, бодрости духа, как всегда, Сергей Фаустов из Вологды.
Ну, спасибо ему, потому что когда-то он нам еще написал письмо, я могу, между прочим, его несколько строк из него напомнить, потому что это интересное письмо такое, оно вот. Значит, он это прислал на Севу.ру. Хотел написать лично Леониду Владимировичу, но не нашел его имейла. А хотел я выразить благодарность за честный разговор с Юрием Поляковым и честные вопросы к нему, на которые ему бы лучше вовсе не отвечать, чем говорить то, что говорил. Чиновникам иногда лучше молчать, еще лучше всегда молчать. Была мысль подписаться на литературную газету, но теперь уж точно не сделаю этого, хотя и публиковался в ней в прошлом году. Еще раз спасибо за то, что Сева Оборот делает людей прозрачными.
Давайте за это поднимем стаканы, сдвинем, вернее.
Вот за него?
Да.
За Фетисова.
Спасибо, да, спасибо. Июлька, господа, была важным событием и для BBC, и для нас, но хочу сразу сказать... И установить приоритеты. Мы с ребятами договорились о том, что я еду в Нижний Новгород где-то зимой. В марте было принято окончательное решение, а BBC подключилась значительно позже. И уже развернулась вся операция с такси, с посылкой целой команды туда и так далее. Но Июлька была первичной и осталась ей. Поэтому для нас это продолжает являться событием. Михаил Захаров 12 июля пишет. Привет всем-всем участникам Июльки 2005, не передать словами, как все было классно, и Сева такой молодой и юный Июль впереди. Это если перефразировать извечный советский хит. Отдельное спасибо всем, кто приезжал для встречи с Севой. Здесь не было случайных людей, это было комьюнити образованных, остроумных, знающих людей, с которыми серьезно, очень интересно и познавательно общаться. После отъезда ощущение, что расстояния стали меньше, а границы прозрачнее. Это вот Михаил Захаров. Так, у меня тут всяких листочков много. На все это отвечает Алексей Татищев, главный организатор всего этого дела. Он говорит, дорогие друзья и братцы, 14 июля пишет, за мое здоровье не беспокойтесь, потому что ему там досталось достаточно. Погулял в понедельник по Измайловскому парку, попил пивка, уже весь бодр и весел. Да и потом усталость была приятной, не каждый день в жизни удается покупаться в народной любви. Что касается моих личных ощущений с точки зрения руководителя, в кавычках, нашей туристической, в кавычках, группы, то могу сказать, что если нам сделать коллективное внушение нескольким доморощенным хулиганам, то нашу группу, поверьте некоторому опыту в этой области, можно считать просто идеальной. Такую значительную, замечательную компанию я готов ввести на будущий год хоть в Лондон, хоть куда. Это все не пустые слова, господа. На будущее лето ожидайте
Юлька в Лондоне.
Нашествие, да. И Юлька будет здесь.
Ну, бедные россияне, платить же за это надо.
А одно что? Ну, почему в обществе приятных людей, которых ты заочно знаешь много лет, не прокатиться в Лондон по несколько сниженному тарифу, поскольку это будет групповая какая-то штука? Вы все для меня люди, проверенные в боях, так что нашу коллективную идею по месту проведения следующей Юльки считаю вполне реальной. У нас есть год, давайте деньги копить и идеи вырабатывать вместе. Вот так вот, такой вот ответ.
Ну что, замечательно.
У вас есть что-нибудь, Леонид Ильич?
У меня есть всякие тут забавные истории.
Так, я давайте закончу с Юлькой.
Давайте.
Татьяна пишет из Нижнего Новгорода. «Три дня и правда прошли как в сказке. Это были три дня какой-то нереальной жизни. Мне иногда и сейчас кажется, что ладони пахнут земляникой. Спасибо всем. Приезжайте в наш город еще».
Пожалуйста. Продолжайте.
Эту тему я закончил.
Закончили?
Да. Потому что там есть еще поздравления с днями рождения, я всех благодарю, потом поименно назову, а тут мы уже начнем переходить на другую тему. Если хотите, у меня тут музыки всякой заготовлены.
Давайте музыку, после музыки будем читать.
Ко мне подошел молодой человек, весьма интеллигентной внешности, я вам сейчас покажу. Блестяще оформленную пластинку мне подарил. Вот, Танечка, взгляните на кинематографического красавца.
Блестяще оформленную...
Демон, я бы сказал, а не кинематографический красавец. Натуральный демон.
Блестяще
оформленную... Скажите, не врубили.
Хорошо.
Для глаза,
да.
Но не для уха.
Ну, ухо сейчас подойдет. Это группа или ансамбль называется Trinity или Три Нити.
Три Нити.
А по-английски, конечно, Trinity — это троица. И пластинку они выпустили в роскошном издании «Звук» слева, видео справа, ДВД, вот здесь. Записывал все где-то в Калифорнии, хотя люди московские.
Вот оно что.
И у них подход к делу очень поэтический. Они говорят, что мир Trinity существует на самой грани реальности. Достаточно ничтожнейшего толчка извне, и это хрупкое равновесие нарушится. И он окажется по ту сторону действительности. Поэтому мы воспринимаем все крайне серьезно, особенно сказки. Сказки – это длиннющие колышущиеся ленты, обретшие форму времени и пространства, порхая, носятся во Вселенной с самого начала времени. Существование этих сказок накладывает смутный, но довольно устойчивый отпечаток на хаос, который представляет собой вселенская история. Сказки протачивают в ней ложбинки, достаточно глубокие, и позволяющие людям следовать вдоль них. Точно так же вода протачивает себе русло в горном склоне. И каждый раз, когда руслом сказки проходят новые действующие лица и герои, она становится все глубже, и тогда она приобретает форму. Сказка моментально впитывает вибрации всех своих предшествующих изложений, которые когда-либо имели место. Вот почему истории все время повторяются.
Не жди, не тяни, не пугай, не меняй. Начинай, я готов, я без слов, ты без слов, начинай. Давай, посмотри, ты хоть раз на меня. Я готов, я без слов, ты без слов, раз, два, три, и давай. Стреляй, стреляй, давай. Стреляй, стреляй, стреляй.
В пластинке предлагается видеоклип, который снимали, Леонид Ильич, в ЦАГе имени кого-то там, где самая большая аэродинамическая труба.
Да, ЦАГе в Москве.
И человек в этой аэродинамической трубе, они пишут свои впечатления, как муравей на ладони. То есть труба каких-то совершенно опупенных размеров.
А ветер дул?
Ветер не дул, потому что там, по-моему, уже ничего не испытывают давно. Но, во всяком случае, их по какому-то там страшному блату пустили. И это все на видео. Итак, это Trinity ожидается в российском распространении. Все это дело где-то осенью, как они сами
же. Это красиво. Хотели.
Очень красиво, да. Леонидович, ваши письма.
А, ну вот тут разные есть. Одно несколько смешное. Его прислала нам Кира Чоботова. Прислала-то она его нам из Оксфорда в Англии. А живет она сама в Австралии. Она сюда приехала учиться. И вот что она пишет. Она даже назвала это письмо «Операция «Чайник» или «Чаепитие с Буковским». Ужасно правдивая история. Расскажу я вам, товарищи, такой случай. Приехала как-то ко мне в Оксфорд народная артистка Украины Раиса Недашковская. А тут надо все-таки сказать, не все смотрели фильм «Комиссар». А в «Комиссаре» Недашковская играет такую еврейскую маму, такую очень специфическую еврейскую маму. И захотелось ей вдруг Кембридж посмотреть, с Оксфордом сравнить. Я рада гостье угодить, да и сама в Кембридже не была, хотя давно об этом мечтала. Стали мы в дорогу собираться, карты смотреть. И вдруг осенило, ба, да там же Буковский. Срочно звоню на BBC Леониду Владимирову, ведущему сего оборота, и прошу его свести нас с Буковским. С бутылкой украинского коньяка и пахлавой собственного производства едем к Буковскому на чай. Усталые и голодные, но счастливые, добираемся до Кембриджа. А тут и Буковский нас тепло встречает, в дом приглашает. Сидим, говорим о Евросоюзе и гармонизации, о Москве и Путине, об Украине. Недашковская вспоминает своего друга Виктора Некрасова, его знаменитая фраза о Киеве. Флора, да, но фауна. Дальше больше. Буковский рассказывает о лагерях, о Василии Стусе, об Иване Светличном, о Галиче и Делане. Потом о комиссаре зашла речь. Как друзья, в кавычках, хотели смыть картину, а за нее вступился сам Суслов. Но комиссар все равно пролежал на полке 20 лет. Как картину позже защитили Ванесса Редгрейв, Роберт Де Ниро, Маркес и Виторио де Сика. Недашковская читает монологи из «Бабеля» и «Комиссара». Мы с Буковским умираем от смеха. Хорошо сидим, чай пьем. А Буковский все приговаривает. Чувствуйте себя как дома. Чувствуйте себя как дома. У меня самообслуживание. Вот я и почувствовала. Ставлю кипятить чайник. А дома у меня чайник точь-в-точь, как у него, металлический пузатый. И возвращаюсь к столу разговор поддержать. Тепло, уютно. Вдруг из кухни повалил густой едкий дым. Буковский с диким криком «Моя плита!» выбегает на кухню, а там чайник на плите плавится, резиновое дно растекается и капает на ковер. Все в дыму, у нас глаза слезятся, я стою ни жива, ни мертва, готова провалиться от стыда. Буковский кричит: «Откуда вы такая приехали?» «Из Австралии. У вас там что, электрочайники на огне разогревают?» Мне тут совсем плохо стало. Ничего подобного со мной в жизни еще не происходило. Тут Буковский смягчился. Да ну его к черту, этот чайник, не беспокойтесь. Только вот за керамическую плиту мне от сестры влетит. Это она мне ее подарила. Говорил же ей, не надо мне дарить дорогие вещи. Потом все хорошо закончилось. Буковский нас по Кембриджу водил. Свой Кингс Колледж показывал, где жил и учился после обмена на Карвалана. Правда, при расставании почему-то в гости больше не приглашал. Почему? Не знаю.
Я в утешение скажу, что у меня родственник один по закону, так сказать, некровный родственник.
Свойственник.
Да, три чайника уже так сжег. Но он поэтический.
Что же, электрические чайники ставят на газовую плиту?
Да.
Молодец.
На огонь непосредственно.
Молодцы, молодцы.
Ну, ошибки бывают.
Это очень... Я удивляюсь, что пожаров настоящих нет. Плита, черт с ней, но ведь может быть пожар, там же...
Я не представляю, какую степень рассеянности надо иметь, чтобы...
Чтобы не понять, что чайник электрический, да?
Да, да. Но если себя уговорить заранее, что чайник надо ставить на огонь, тогда это можно достигнуть. Мне пишет Елена из России 30 июня. Драгоценный Сева, если вы уж берете на себя смелость вести русскоязычные передачи, то потрудитесь хотя бы уточнять значение русских слов. Так в эфире «Маяка», на каком-то «Маяке» я что-то такое говорил, вы ляпнули. Кормчий, ну не знаю, кого он там кормит. Так вот, кормчий – это тот, кто стоит на корме. Ну. То есть рулевой. Он же капитан на поморских судах. Поморские – это которые в Поморье, на Северном море, в Ледовитом океане. Это я так на всякий случай, если ваше познание в географии столь же обширно, как в русском. Отсюда же выражение «окормлять», православный переход, например. То есть направлять на правильный путь. Заглядывайте в словари. А по этому поводу Фаустов, значит, ей за меня заступается. Сева знает, кто такой кормчий. В этом я не сомневаюсь, даже уверен. А использование такого каламбура у него не впервые. Думаю, в каких-то рок-посевах можно найти такую шутку, рассчитанную на свою понимающую аудиторию. Замечание Елены, конечно, справедливо, но только в контексте аудитории «Маяка». И, наконец, дядя Саша из первой столицы вступается. «Все совсем не так, — говорит он, — не кормчий кормит, а кормчего кормит. Что кормит? Ну, конечно, кормила власти». У меня по этому поводу тоже были шутки. Есть такое растение касатик кормовой. И я утверждал, что оно так называется, потому что растет только на корме, потому что на носу не произрастает совершенно, хоть сколько ты его не поливай.
Ну и что, тоже написали, что неправда?
Нет, ну я просто прикалываюсь над словами всю свою жизнь. Елена просто слегка там в нашей стилистике не находится. Так, еще один, не то чтобы спор, Борис Ушеренко из Нюрнберга пишет. «Сева, привет, вспоминаю ваше любопытное изыскание по поводу авторства марша авиации. Может быть, вам будет интересно докрутить ниже следующее. Песня «Чёртово колесо» на стихи Евтушенко написана примерно в 68-м году. Самый запоминающийся образ: кверх дном все лодки в парке лежат, как пилотки задремавших солдат». А вот стихи Бродского. 65-й год, в Норенской он написал. «Пустые перевернутые лодки, похожие на солдатские пилотки, и думать заставляют о войне, приковывая зрение к волне. Хотя они, по-своему, лишь эхо частей, не развивающих успеха того десятибального ура, что шлюпку опрокинуло вчера». Он замечательно пишет, да?
Это вот опять о тех же бродячих сюжетах, о которых были эти самые «Тринити».
Сквозная тема. И Панцирев наш, пишет Борис Ушеренко, но Панцирев же поэт сам.
Поэт.
Борис Ахматова по этому поводу говорила: «Не важно, кто первый, а важно, кто лучше. В данном случае понятно и кто первый, и кто лучше. Но вообще я вам навскидку мог бы привести десяток подобных примеров, и, между прочим, не всегда в пользу более сильных поэтов. Но мне кажется, что все это пустое. Даже если ее тут допустил явный плагиат, ее, вернее, Евгения Евтушенко, что нам до того? Пусть уж остается на его совести. Да и образ, прямо скажем, довольно очевидный, не такой уж серьезный повод для разбирательства».
И вполне могли великие умы сойтись. Но на самом деле, вот мой покойный учитель Горьковский говорил всегда, что самые интересные люди пытаются, литературоведы очень пытаются вот найти первоисточник всегда, да, вот если какие-то есть, вот кто был первый, и мог ли такой-то прочитать такого-то, да, и да, узнать, понятно, у него сюжет.
Ну да.
А у него всегда, да, если нашел, то вот тут пишут диссертацию. У него была точка зрения обратная. Что самое интересное, если прочел и написал, тогда вступает в силу вот это правильное. Это лучше, кто лучше написал, тот и прав. Ну, как Шекспир брал сюжет, никто не сомневается. А самое интересное, когда точно доказано, что не мог прочитать, не знал того языка, не было переведено, а сделал то же самое. Вот тогда это действительно интересно, как одна эпоха дает как бы одну и ту же мысль в разных выражениях в разных странах.
Я это знаю через дизайн одежды, потому что Ольга мне все время это повторяет. Она говорит, каждое время диктует свое, вне зависимости, кто где это ловит.
И люди не знают друг друга, а делают одно и то же.
Это все равно как пирамиды, строили на всех концах земли в одно и то же время. Мы, раз о поэзии говорим, то вот пластинка, которая мне на поэтическом фестивале здесь, вот летом был в Гринвиче, фестиваль русской поэзии, Борис Сипер, такой смешной из Израиля человек, он дал пластинку, где он сам читает стихи, а приятели его поют песни. Его зовут Михаил Сипер, а поет Леонид Ваксман. Вот послушаем.
«Люблю я бардов. Вот ребята. Они с гитарою на «ты». Они умны и бородаты, полны нездешней красоты. Их песни мне тревожат душу, меняюсь, слушая в лице. Они нас вывели на сушу в довольно мрачный плеоцен. Нужна всего одна октава, чтоб в их проникнуть карнавал. Кормил их грудью Акуджава, им Висбор крошки насыпал. Просты, как Брадиса таблицы, как интердевочки нежны. Открыты их сердца и лица для оскотинившей страны. Они на ветках певчей стаей, забросив грошевой уют, рассвет восторженно встречают, и, взявшись за руки, поют. Они словцом владеют метким, причем владеют хорошо. Я с ними бы пошел в разведку, а вот за водкой не пошел.
Едет с ним. Да, сейчас, да, это называется «Бабайский вальс».
Проходит бабай по проулку, бабай по проспекту идет, жует он бабайскую булку, бабайскую песню поет. Куда он идет, угадай-ка, какого он ищет рожна? Домой, где его ждет бабайка, подруга, соратник, жена. Домой, где его ждет бабайка, подруга, соратник, жена. Стоят на экваторе горы, река по долине течет, летят над землей метеоры, бабай по проспекту идет. Спокойствием полон безмерно, он даже в тот миг грозовой, когда паруса Крузенштерна шумят над его головой.
Бабайский вальс — это вот соавтор его, Леонид Ваксман поет. А теперь еще один кусок поэзии Михаила Сипера, чтобы закончить на этом деле. Называется «В разгаре жизненных коллизий». Я надеюсь, у нас там все поставлено, готово. Играем. «В разгаре жизненных коллизий».
Владимир Ильич Ленин. «В разгаре жизненных коллизий, ругаем, будучи женой, я предложил соседке Лизе предаться радостям со мной. Отказ мне больно сердце ранил, добавил грусти и неуспех. Я предложил соседке Тане изведать рай земных утех. Пойти, куда меня послала соседка Таня, не пошел. К соседке Лене сердце звало сказать, нам будет хорошо. Но сучковатая полена упала прямо на пробор. Я вас любил, соседка Лена, а вы мне мордой об забор. Вы из дурдома вышли, что ли, соседок некрасивый рой? Я предложил соседке Оле увлечься радостной игрой. Что есть сильней душевной боли? Возможно, лишь зубная боль. Такая дура эта Оля, дурнее всех возможных Оль. И Маргарита, и Наташа, Этери, Таечка, Жаклин, Надюша, Валя, Аня, Маша в мою судьбу вогнали клин. Сердечной загрызаем мукой, как на Голгоф ушел домой. А в небесах младенец с луком глумился, падла, надо мной. Так жизнь все тянется и длится, и как-то все труднее жить. Любая оскорбить стремится, а нет, чтобы радость предложить. И сделал вывод я не слабый, даю за слово по рублю. Меня уже не любят бабы, ну а не баб я не люблю.
А еще тут у меня пришел журнал «Беседер», который мне редакция любезно присылает время от времени, и Марк Голесник, редактор, пишет такие стихи. «Шорты от Versace, тапочки от Gucci, а у нас иначе, а у нас покруче. Мода не указка сердца ветерана, черная повязка от Моше до Яна, сшита по заказу. Взгляды привлекает, остальному глазу видеть не мешает. Марш-бросок в Синай, битву за Голаны пусть напоминает бренд Моше Даяна. Нынче с этим плохо. Что оставит внукам наша-то эпоха? Склоки, серость, скуку, кепку от Натана до носки от Биби. Где же вы, титаны? Нет, не тот калибр». И мне нравится их рекламная страница. Там такие, например, «Люба» написано внизу, «дорого». Или «Компания Иванов и Кронштейн. Первый устаканивает второго». Или мне очень нравится лозунг такой: «Лучше быть мертвым, чем красным». Подписано «Средиземное». Музей истории борьбы с фашизмом сообщает: экспонатам вход запрещен.
Вау!
«Мы заплатим высокую цену за мир с Сирией», подписано «Фраеры». Или «Общество гомосексуалистов поздравляет представительницу ненужного пола с прошедшим 8 марта». «Бесплатно кастрируем вашего кота». Подпись «Соседи». «Утеряно вознаграждение за найденную пропавшую собаку. Просьба вернуть вознаграждение за вознаграждение». «Посольству государства Микронезия в Израиле требуется небольшой охранник со своим пистолетиком». Ну и последнее. «Служба внешней разведки Моссад. Граждан, которым что-либо известно о том, что думают агенты иностранных разведок на территории Израиля, просим срочно позвонить по телефону». А сейчас у нас рубрики и юбилейные памятные даты предстоящей недели. Нет, неправильно я зарпотовался. Танечка, доложите свой взгляд на свое событие.
Можно было и поменять порядок, в конце концов, тоже не принципиально. Мы не догматики. Как известно, не все в Британии восприняли войну с Ираком с энтузиазмом. Были гигантские демонстрации протеста, были возмущенные письма в газеты, были самого разного рода акции. Но обычно все шло по классическому сценарию. Пошумели и разошлись. Однако нашелся человек, который как начал шуметь, так и продолжает до сих пор. 2 июня 2001 года Брайан Хоу пришел на площадь перед парламентом, разложил свои вещи, развесил антивоенные плакаты длиной сейчас аж в 20 метров и, так сказать, поселился там, прямо на площади. Спал, ел, курил, вел беседы. Не всегда дружественные. Его нос теперь напоминает вопросительный знак, результат нескольких ударов идеологических оппонентов. В первые месяцы парламентарии относились к его протесту спокойно и несколько иронически. Дескать, посидит и уйдет. Но он не только не ушел. Он еще обзавелся мегафоном. Так что протест стал намного громче, иногда даже мешал парламентариям работать. Несколько раз полиция возбуждала против него дело, обвиняя его в разных нарушениях общественного порядка, но в суде он всегда одерживал победу. Ситуация обострилась в связи с недавно принятым законом, запрещающим, в числе прочего, по соображениям безопасности, демонстрации в четко определенной и достаточно большой зоне вокруг парламента, примерно в радиусе 1 километра. Многие считают, что эта статья была включена в закон именно для того, чтобы избавить депутатов от шумного и неприятного соседа. Как только закон вступил в силу, Брайану Хоу было приказано покинуть его пост, или, как он считает, жилище. На этот раз он сам обратился в суд, и вот только что он снова победил. Победил благодаря недостаточно продуманной формулировке закона. По новому закону, желающие демонстрировать вблизи от парламента, вот в этой самой зоне, должны обратиться за разрешением в полицию, по крайней мере за сутки до начала протеста. В противном случае на них может быть наложен штраф размером до 2500 фунтов, примерно $4000. Адвокаты Брайана Хоу указали, что его протест начался уже 4 года тому назад, и поэтому он совершенно не обязан просить разрешения. Судьи согласились. Морально нужно всегда хорошо продумывать формулировки законов. Судьи еще, к тому же, можно сказать, посыпав соль на рану, обязали проигравшую сторону, министра внутренних дел и полицию, оплатить судебные издержки.
Это общий порядок.
Да, но если проиграл, то проиграл, да. Разумеется. 80% платит министр, 20% полиция. Как они уже будут делиться, полиция тоже относится к министерству внутренних дел, не знаю. Сам Брайан отпраздновал свою победу чашкой кофе и прогулкой по близлежащим улицам. «Я даю себе отпуск на несколько минут», — сказал он, — «а потом вернусь на эту проклятую вонючую мостовую». Надо заметить, что Брайан человек не молодой. По профессии он плотник, у него 7 детей. Он все еще носит обручальное кольцо, хотя его жена, которую он называет лучшей женщиной в мире, не выдержала и развелась с ним. Он признается, что очень скучает по детям и уже появившемуся на свет первому внуку. Но прекращать свой протест все равно не намерен. Более того, на последних выборах он выставил свою кандидатуру в парламент от Вестминстера, того избирательного округа, в котором он вот сидит. Он получил, ну, как вы думаете, сколько?
40.
17.
298 голосов.
Вот так.
На 17 тысяч меньше, чем победитель. Идеологическая платформа его не совсем, кстати, ясна. Ну, он категорически против войны. «У нас в стране нет смертной казни», — говорит он. «Какое же право имеет Тони Блэр убивать людей?» Но когда его спрашивают, например, следовало ли Англии сражаться с гитлеровской Германией, он уходит от ответа. Он убежден, что Соединенные Штаты и Великобритания виновны в геноциде по отношению к Ираку и Афганистану. Но если ему напоминают о сотнях тысяч иракцев, убитых по приказу Саддама Хусейна, он отвечает, что не видел тому доказательств, и опять быстро переводит разговор на другую тему. Иногда, если долго его слушать, возникает впечатление, что у него ну, скажем мягко, не все дома. Например, ему говорят о жуткой жизни афганцев под Талибаном, о том, что женщины иногда убивали просто за то, что они учили других женщин читать. Его ответ: президент Буш в бытность свою губернатором Техаса убил больше людей, чем Талибан за все время своего правления. Ну, что тут скажешь?
57 человек он подписал.
Ну, ежу ясно, но тем не менее. И вот все-таки его победу, последнюю в суде, приветствовали даже те газеты, которые категорически не одобряют его позиции. И называют ее чисто британской победой. Потому что в течение веков британцы боролись за право мирно демонстрировать перед парламентом. И это право сегодня важно так же, как и в былые времена. И как напоминает Брайан, в конце концов, депутаты парламента не наши хозяева, а наши слуги. И пусть слушают.
Таня, вы знаете, я его видел много раз.
Да, когда я его видел, естественно.
Но, ради бога, почему он с 2001 года...
4 года сидит.
Против чего же он ведь...
Он сначала, он сначала боролся против санкций против Ирака, а потом уже перешел...
Против санкций, а потом уже против войны.
Да. Ну, понятно. Ночью куда он ночевать ходит?
Он там же и живет, спит под таким тарпалин, как это называется, да. Брезент такой раскинутый. Да, туда же, там же ест, там же... Ну, у него есть как бы... Его спросили как-то, что питается ли он. Он сказал, что зрелище убитых иракских детей отбило у него аппетит, что, мягко выражаясь, немножко демагогия. Но он питается, у него есть поклонники, у которых есть деньги, они его подкармливают. Более того, ему даже открыли веб-сайт на хорошем русском языке, за который вас ругают, и дают, и оплачивают его мобильный телефон, иначе он совсем не был бы связан с окружающим миром. Так что нет, ему помогают. Но все равно жизнь, как вы понимаете, невеселая. 4 года в Лондоне погода не такая, чтобы всегда сидеть на улице.
Героический человек.
Абсолютно, конечно. Абсолютно.
Или, как вы сказали, не вполне. Потому что, проезжая мимо, у меня впечатление такое создало.
Нет, ну, конечно, он не вполне. Нормальный человек так сидеть не будет. Но все-таки хорошо, что такие люди есть.
Да. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
6 августа 1890 года, 115 лет назад, в тюрьме Оберн американского штата Нью-Йорк был впервые казнен человек на электрическом стуле. Это был 28-летний убийца Уильям Кемблер. Убийц по-прежнему казнят в Америке, но электрический стул, казавшийся в конце XIX века чудом гуманности, уже практически не применяют, считая эту казнь жестокой, ибо ток напряжения в 1000 вольт убивает не мгновенно. Сегодня в подавляющем большинстве американских штатов казнят инъекцией, немедленно усыпляющей, а затем отнимающей жизнь. 6 августа 1940 года, 65 лет назад, был арестован крупнейший ученый-ботаник Николай Иванович Вавилов. Его схватили прямо в полевой экспедиции, в день, когда академик Вавилов сделал свое последнее открытие, обнаружил неизвестный до того вид дикой пшеницы, полбы. Он пал жертвой шарлатанов от науки, которые во главе с Трофимом Лысенко отрицали генетику. А уж органы, предшественники нынешней ФСБ, были всегда готовы арестовывать и убивать. Несмотря на протесты иностранных ученых и бесстрашного русского академика Прянишникова, Николая Вавилова не освободили, и он умер в саратовской тюрьме. 6 августа 1945 года, 60 лет назад, над японским городом Хиросима, нам принято называть ее Хиросима, взорвалась первая атомная бомба. Она уничтожила 186 тысяч человек. Через сутки после сообщения об этом Советский Союз объявил войну Японии, с которой имел договор о ненападении. Сталин не хотел опаздывать к дележу добычи. Но Япония все равно не капитулировала. Она сражалась до последнего солдата. Ее летчики-смертники-камикадзе таранили американские корабли. Вторжение в Японию стоило бы Америке тяжелейших потерь. И президент Трумэн приказал сбросить еще одну бомбу, чтобы дать понять японским руководителям: сопротивление безнадежно. 9 августа вторая атомная бомба, заряженная плутонием, в первой был высокообогащенный уран, ударила по городу Нагасаки. Была готова третья бомба, ее сбросили бы 17 августа, но 15-го Япония сдалась. Советский Союз, как держава-победительница, получил южную часть острова Сахалин, Курильские острова, Порт-Артур и порт Дальний в Маньчжурии. Эти два порта Сталин великодушно подарил Китаю. Сейчас они называются, соответственно, Люйшунь и Дайрен. 6 августа 1940 года, 65 лет назад, Эстония была принята в состав СССР на правах Союзной Республики. Она освободилась лишь через полвека. 8 августа 1955 года, 50 лет назад, в Женеве открылась международная конференция по мирному использованию атомной энергии. Сенсацией было выступление руководителя советской программы атомных исследований академика Игоря Васильевича Курчатова, который рассказал о научных работах в этой области, до тех пор считавшихся строго секретными. Результат его доклада был дважды благоприятен для Советского Союза. Во-первых, внешний мир порадовался откровенному рассказу как признаку поворота СССР к более открытой политике. А во-вторых, в генеральных штабах западных стран поняли, насколько быстро оснащается Советский Союз атомным оружием, и предупредили руководителей этих стран об опасности любого конфликта. 9 августа 1975 года, 30 лет назад, и за полтора месяца до 69 года рождения, скончался один из величайших композиторов 20 века Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Его дважды в 36 и 48 годах втаптывали в грязь гнусными «идеологическими» в кавычках окриками. В 62 году запретили после первого исполнения 13-ю симфонию. Но он упорно продолжал работать и на века оставил людям замечательные оперы, симфонии, концерты, сонаты, струнную камерную музыку. Сегодня Шостаковича исполняет весь мир. 10 августа 1885 года, 120 лет назад, в городе Балтиморе американского штата Мэриленд был пущен первый в мире электрический трамвай. 10 августа 1970 года, 35 лет назад, умер Николай Робертович Эрдман. Он написал сценарий фильма «Веселые ребята», но фамилии сценариста в титрах не было, так как во время съемок фильма его арестовали. На приеме в Кремле артист Качалов неосторожно прочел сатирическую басню Эрдмана и замечательного драматурга, автора пьес «Мандат» и «Самоубийца» отправили в ссылку. «Мандат» прошел в театре Мейерхольда 100 раз, потом его запретили, а «Самоубийцу» вообще не ставили, теперь-то они всюду идут. 12 августа 2000 года, 5 лет назад, в Баренцевом море погиб атомный подводный ракетный крейсер «Курск». Генеральный прокурор Российской Федерации Устинов написал книгу «Правда о Курске». В самом конце прошлого года вышла книга Бориса Кузнецова «Она утонула. Правда о Курске», которую вскрыл генпрокурор Устинов. Похоже, о трагедии Курска будут писать еще и еще.
И мы, конечно, свое сочувствие выражаем морякам батискафа и надеемся, быть, что да. Спасение произойдет
держим, в ближайшие часы. Держим кулаки, это точно.
Будем надеяться, что англичане спасут их в ближайшие часы.
Да. Мы переходим к чтению писем. Передо мной два письма, написанные даже не нам, а в журнал «Беседер». И в отличие от наших писем, эти письма выдуманные, сочиненные, видимо, в самой редакции. Семен Гололед пишет из Твери. Такая часть Израиля. Тверия.
Тверия.
Тверия. Есть такая?
Конечно, есть. Тиберий был император, знаете, римский.
Ну, может Тверия. Быть, Тиберия? Прямо... Так называется Тверия?
Тверия. Прямо на этом самом, на Генисарецком озере или озере Кинера.
Я думаю, что у них это хохма от Твери. Ага. Вчера случайно прочитал в газете, что Сирия требует от Израиля вернуть ей голландские высоты. Я уже пожилой человек, и голландские высоты нужны мне по состоянию здоровья. Кроме того, сегодня Сирия требует вернуть ей голландские высоты, завтра потребует Хайфу и Тель-Авив, а послезавтра Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Так к концу недели Сирия дойдет до Аляски и Чукотки. Нужен ли нам такой большой сосед? Семен Гололед подписался. И еще пишет Макарий Ибн Детятко. В 98-м году мне сказали, что есть возможность уехать из городского поселка Толубянка Свердловской области в Израиль на постоянное место жительства. Но в Израиле нужно принадлежать к какой-то религии. А к какой не сказали, так как уезжали на свадьбу дочери. Я на всякий случай сделал обрезание, крестился и принял мусульманство. В 1999 году я выехал на постоянное жительство в Израиль. Теперь я живу в сумасшедшем доме под Тель-Авивом и собираю деньги на поездку в Австрию на семинар психоздоровых с мягкой формой паранойи. Деньги можно передать мне лично или оставить в редакции этой достаточно солидной, на мой взгляд, газеты. И последнее письмо. Возвращаясь к своему вопросу, кто в вашей редакции отвечает за свои слова? В частности, за слово «рукенглаз».
Еще раз? За слово?
Рукенглаз. Ладно, достаточно. Меня, Леонид Николаевич, у вас есть письма тут какие-то?
Да, у меня есть. Вот сейчас одно очень приятное есть. Оно пришло от человека, о котором мы неоднократно упоминали, и произведение которого читали все в обороте, от Бориса Архипцева, живущего в Коломне. Борис переводит стихи, сатирические стихи британского поэта Эдварда Лира на русский язык. Лимерик – это очень специфическая форма пятистрочного стихотворения, и Борис Архипцев перевел их столько, что уже сейчас скоро выпустит, мы надеемся, книгу. Он также пишет о Эдварде Лире очень интересные статьи. Ну, а вот что читать? Ну, вот давайте сразу такое прочитаем. «У одной яркоглазой девицы велики чрезвычайно зеницы. Встретив этакий взгляд, норовил старый млад от девицы стремглав отдалиться». А вы знаете, поражает точность перевода. Давайте я прочитаю по-английски. Многие люди знают английский. Вот мы, вы прослушали. Вот что написал Эдвард Лир. «There was a young lady whose eyes were unique as to color and size. When she opened them wide, people all turned aside and started away in surprise». Простите за мой английский. Трудно переходить с языка на язык. Вот еще. «Прихотливый старик из Апулии слыл заботливым нежным папулей у 20 сыновей и кормил их ей только сдобой, старик из Апулии». Ну, и, наконец, «мелкий старец на острове Родос, ненавидевший жабью породус, нанял бойких кузин из болот и низин повылавливать эту породус». Спасибо, Борис. Присылайте еще.
Отлично. А я тут был, как вы помните, господа, в Москве на презентации там какого-то очередного мегаопуса, и один из гитаристов, участвовавших в международном проекте, в местных кругах очень известный, Дмитрий Четвергов, вручил мне свою сольную пластинку, с которой мы услышим композицию «С цветка на цветок». «From flower to flower». Надеюсь, по-русски. «Цветка на цветок».
Легко, беспечно и бессмысленно. Бабочка, ты просто инстинкт. Как же «Цветка на цветок». Что будет с тобой? Мне хочется думать, как недолг твой срок. «С цветка на цветок». Цветка на цветок.
Это Сергей Четвергов. Дмитрий Четвергов, прошу прощения. С «Цветка на цветок», а пластинка его называется... Так же-то она и называется. Леонид Владимирович, должен перед вами повиниться прилюдно. А вас, господа, предупредить, чтобы вы меня как передатчика не использовали, потому что в моем море бумаг бесконечных поступлений, письмо вам передаю, не читал, как честный человек. И всяких штук пропадает все мгновенно. Леонид Владимирович, письмо вы сами почитайте. Значит, это Марон, автор такой, который
Марон
писал нам, и вы его читали письма. Он по этому поводу послал нам свою небольшую брошюру воспоминаний. Называется она «Скобянка». «Скобянка» – это был завод, который производил скобяные изделия, но они же делали первые секретные разработки для наводки артиллерийской стрельбы на самолеты. Потому что когда стреляешь по самолету, нужно упреждение. И там столько факторов, что нужны были в военной промышленности первые вычислительные машины. И вот эта история, собственно, советских ЭВМ в военном преломлении. Вот. И там, ну, всяких много историй, которых, естественно, мы читать не будем. Но я нашел здесь кусок, скажем, один, о гражданской продукции. Что кроме военного они делали, и он тут забавно пишет. Руководство завода всячески сопротивлялось включению в производственных план товаров народного потребления, но решения об этом принимались на самом высоком уровне, и гражданский заказ всегда был в производственном плане. Привезли как-то из Германии крючок на присоске. Простенькая пластмассовая прессовка с удобным крючочком. Изготовили пресс-формы, наделали этих крючочков. По внешнему виду они не отличались от родительского. Только первый трудно было оторвать от стенки, а наши сами отваливались. Стали разбираться, и оказалось, что немцы использовали специальную пластмассу, которая у нас не производится. Не знаю, пошли ли крючочки в продажу, но на заводе их были кучей. С клеем, правда, они хорошо держались на стенке. Когда наш директор Виктор Иванович Попов вернулся из Японии, он привез оттуда много диковинок, в том числе авторучку с подсветкой. При письме этой авторучкой на бумаге около пера образовывалось световое пятно, и писать можно было в полной темноте. Весь фокус заключался в том, что батарейка и лампочка находились в самом верху ручки, а свет к бумаге шел через оптиковолоконный световод. Мы тогда еще такой экзотики не видали. И было решено, что батарейка будет наверху, а лампочка с линзочкой смонтируют у пера. Была разработана документация, оснастка, ручки запустили в производство. Вряд ли кто покупал эти дубины. А какой бы это был сейчас сувенир? Ну и там всякие еще какие-то зубочистки, они делали колпачки для автодойки, там много всякого смешного. Последний кусок, я думаю, что похороны Сталина не буду читать, а у него анекдот про несунов. Это в стиле...
Несуны, ну как?
Несуны, это, значит, из серии «Ну погоди», «Заяц и волк», «Волк на проходной», а «Заяц везет с завода тачку с опилками». Волк вахтер спрашивает: «Чего везешь?» Заяц говорит: «Опилки». Волк роется в тачке, действительно, только опилки. На завтра то же самое, и так каждый день. Волк говорит: «Заяц, скажи, что воруешь, ничего не будет». Заяц говорит: «Тачки». Волк говорит: «Ну, Заяц, погоди».
Ну, да.
Ну, чудо.
Однажды, когда я работал на заводе малоэтажных автомобилей, с завода был вывезен автомобиль. Это каким же образом? А вот каким: огромный грузовик вез стружку. Как вы знаете, стружки бывают тонны. И вез он ее огромным навалом. Ну, кому могло прийти в...
Что, под стружку?
Взять длинный какой-нибудь, я не знаю, лом или что, такой особый автомобиль, какой-нибудь штык, и протыкать. Провезли.
Да.
Ну, вы знаете, это было очень в свое время популярно. И был самиздат, очень любопытный, я помню даже фамилию Герасимова, который назывался «Простота хуже воровства». И там рассказывали про несунов вот этих. И была одна фраза потрясающая. Я прошу прощения у некоторых наших радиослушателей, что, значит, как-то на проходной произошел несчастный случай. Произошел случай защемления мошонки блоком строчной развертки телевизора.
Все, вы помните наверное, в Ленинграде во времена нашей юности, недалеко от стачек, на, я забыла, как улица называлась, был магазин, по-моему, назывался «Умелые руки». В магазине продавались какие-то жалобные предметы, которые советская власть давала людям, чтобы не были мерки. А перед магазином стояла толпа людей, там же Кировский завод был рядом, много чего было рядом, да? Толпа людей, которая предлагала все, что нужно для «Умелых рук» за очень небольшую цену. Такая барахолка замечательная была.
Но самая апокрифическая история для меня – это вынос целой свиной туши из мясокомбината имени Кирова. Они свежезабитого хряка, значит, поставили на задние лапы, одели шапку, пальто и обняв с двух сторон, но он забитый был.
Ну, понятно.
И протаскивали, а этот говорит, а что? И говорит, ну, сам понимаешь, говорит, хватил лишнего. Говорит, Ваня, давай, пойдем, дома ждут.
Если это не апокриф, с автомобилем это правда.
Это не важно, не имеет значения.
Хорошая история.
Какая разница?
Вот у меня есть два, даже три, собственно, автора, которые начинают свои письма с жалобы на плохой прием в их места. Понимаете, вот я, например, не знаю, откуда пишет Александр Криворучко, это наш давний корреспондент, но я не знаю, где он живет, интернет есть интернет. Но, видимо, он живет не в Москве и не в Питере. Вот он пишет. Вчера, после затянувшегося перерыва, вновь имел удовольствие провести вечер в теплой компании «Севооборота». Последний раз пытался настроиться на волну BBC в середине января, и безуспешно. Почти утратив надежду, вчера включил приемник и сквозь помехи вдруг услышал знакомый позывной, чему был несказанно рад. И вот он отзывается о программе, о передаче, в которой гостем была Валентина Платоновна Полухина, литературовед, писавшая о Бродском. Он говорит, программа была о Бродском, так что слушал на одном дыхании, побоявшись переключиться на какой-нибудь другой диапазон, чтобы поймать волну поувереннее, пока искал бы, сколько мог бы пропустить. У меня как-то выработался критерий оценки чужого творчества. Если дух захватывает, если прочел и удивляешься, ведь вот как, оказывается, можно. Если понимаешь вдруг с отчетливой ясностью, что сам так не сможешь, то это и есть твое родное и близкое. Такое, без чего теперь уже не обойтись. А еще хорошо сказано у Гумилева. Гениальное стихотворение заставляет мир считаться с фактом своего существования.
Да, да, у меня примерно то же самое, только я так выразить не мог. Господа, принимаются все меры по улучшению нашего сигнала. Задача эта титаническая, страна большая. И поднять всю эту тему довольно сложно, тем более, что в течение 10 лет политика, которая была направлена на сокращение по разным там соображениям коротковолнового вещания, BBC находится как бы в переходном периоде. Из старого времени ушло почти, а в новое время войти не так-то просто еще из-за структурных изменений в стране.
Леонид Владимирович,
секунды, уже 7 секунд. Все, да. Время кончилось.
Разве?
Да.
Полминуты
осталось. Да и полминуты нет. Поэтому, господа, мы сдвинем стаканы еще раз, чтобы проститься с вами до будущей недели.
И чтобы нас все могли слышать.
А на будущей неделе мы знаем уже, кто будет. У нас на будущей неделе в субботу будет Борис Акунин рассказывать про свою жизнь и о том, как он дошел до жизни такой, до сочинительства большого количества романов. А мы прощаемся с вами, и все, счастливо, до встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе. Пока.